Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. На какие деньги отдыхают сербские политики? 1812 год, Северный Тальмат. Этническая карта России, селькупы. И почему до сих пор не приняты законы о защите амурского тигра? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Докладчик Европарламента по Сербии Јелка Кацин предупредил официальный Белград о необходимости приступить к энергичной борьбе против системной коррупции в стране. Он утверждает, что в Сербии широко распространен также государственный рэкет иностранных инвесторов. Новое руководство страны с раздражением отвергло эти обвинения. Однако за эту тему ухватилась сербская пресса. Появилась масса публикаций о том, что сербские политики, дескать, живут сладкой жизнью именно благодаря тому, что получают деньги через коррупцию и рэкет. Рассказывает Ая Куги.
Средняя зарплата в Сербии для Европы очень низкая и составляет меньше 400 евро. Зарплата президента республики – 1400 евро. Министры и депутаты парламента получают примерно по 1000 евро. Жизнь людей в последние годы с приходом экономического кризиса становится все беднее. А есть политики в Сербии, которые даже не скрывают свой шикарный образ жизни. Откуда у политиков деньги? Я задала этот вопрос экономическому обозревателю из Белграда Биллине Степановичу, но ответа не получила.
Поверьте мне, я не знаю. Честное слово, не знаю. Мне это непонятно. Все мы можем лишь предполагать, но утверждать ничего не могу. И я задаюсь вопросом, откуда эти средства, на которые они живут? Я вижу, как мы, обычные люди, мучаемся, чтобы что-то заработать. А они целое лето не работают, а живут. Они, вероятно, крадут, занимаются коррупцией. Но было бы безответственно, если бы я это утверждала. Нет у меня никаких доказательств.
В Сербии ни для кого не секрет, что за деньги можно купить рабочее место, диплом частного учебного заведения, без очереди попасть в лучшую больницу, обойти сложные правила легального строительства частного дома. Это коррупция, про которую говорится открыто. Однако коррупция на высшем уровне, с миллионными оборотами, тщательно скрыта от глаз общественности, и о ее размерах в обществе существует лишь предположение. Как на самом деле обстоят дела с той коррупцией в Сербии, которая связана с политикой и политиками, с так называемой государственной коррупцией? Это вопрос к директору неправительственной организации «Транспаренси Сербия» Немане Ненадичу.
Коррупция – явление, которое всегда связано с теми, кто в ситуации принимать решения, с теми, кто у власти, в правительстве, в парламенте, в местном самоуправлении, в судебной системе и так далее. Я считаю, что в Сербии роль политики как генератора государственной коррупции больше, чем в других странах. Это потому, что политическая элита, партии имеют больше власти, чем им принадлежит согласно законам и конституции. Например, хотя руководители государственных предприятий, они в Сербии общественные, должно назначать правительство, на практике директоров и членов управленческой команды выбирают руководство правящих партий в соответствии с собственными коалиционными соглашениями. Таким образом, политические партии оказывают влияние на те части общественной системы, на которые они не вправе влиять, отдавая предпочтение тем бизнесменам, которые их финансируют. Это большая проблема в Сербии, тем наша страна отличается от других. Все серьезные исследования показывают, что политическая коррупция, по мнению наших граждан, является самым частым и самым опасным видом коррупции.
Но каким образом на практике сербские политические партии пополняют свои казны, а политики – свои кошельки? Кстати, государство в Сербии функционирует по партийному принципу. Как в такой ситуации выглядит сама схема коррупции? Вот мнение белградского экономиста Мирослава Прокопиевича.
Главные источники коррупции – это рэкет фирм. Вы хотите что-то построить. Например, стоимость такой стройки – 20 миллионов евро. Но вам говорят, дай мне 4 миллиона, и проблем у тебя не будет. Эти 4 миллиона потом распределяют между функционерами и немного отдается посредникам. Другой вид коррупции – когда деньги партиям дают так называемые дружеские фирмы. Партийные функционеры им обещают защиту и монопольное положение взамен на деньги, которые используются в разных целях, как на политические кампании, так и на дорогую одежду политиков. Это два основных источника. Но есть и другие, такие как предоставление кредитов этим дружеским фирмам. Политик говорит: «Дайте кредит фирме X, хозяин мой близкий друг». Банк выделяет ему 20 миллионов евро, и 2-3 уходят в карман политика. Это известная схема. Такое при второсортных режимах, как в Сирии, делается веками. А государству не хватает воли разделаться с этим, наказать хотя бы кого-нибудь, чтобы всем остальным послать сигнал, что ожидает тех, кто будет вести себя так в будущем.
Экономический кризис Сербии углубляется. Порой говорится даже о том, что страна из-за огромных иностранных долгов может быть объявлена банкротом. Дефицит государственного бюджета на сегодня более 2 миллиардов евро. Закрыть эту брешь нечем. А сербские политики как будто живут в параллельном мире. Этим летом произошла смена власти. И уже заметно, что и новые политики торопятся получше обеспечить себя и своих партийных товарищей. И все чаще всплывает информация или слухи о богатстве тех политиков, которые были у власти до них. Так бывший министр иностранных дел Вук Еремич недавно купил квартиру в Белграде, которая стоит 500 тысяч евро. Бывший министр обороны Драган Шутановец, оказывается, инвестировал в строительство большого и шикарного жилого здания в центре сербской столицы. Один этаж этой постройки предусмотрен для его семьи. Бывшего президента Сербии Бориса Тадича как-то не обвиняют в том, чтобы он накопил богатство. Но общественность все-таки обращает внимание на то, что после ухода с государственного поста он остался без жилплощади, и его партия теперь ему за свои деньги снимает большой дорогой особняк в элитном районе Белграда. Наша следующая собеседница – белградский историк Бранка Пырпа. Люди в Сербии считают, что самая прибыльная профессия – это профессия политика. А как считаете вы?
Действительно, получилось так, что в последние 20 лет самая прибыльная профессия в Сербии – политика. Это потому, что политики в своей практике создали из себя новый класс. То, как они наживают богатство с помощью политики, ясно и очевидно. Это никакие не метафоры, а политическая реальность. Возможно, это политическая реальность и в остальных странах переходного периода.
А почему Сербии так мало известно о том, на что живут политики? Хотя очевидно, что живут не на свои зарплаты.
Потому что у нас политика не та форма человеческой деятельности, в которой присутствует общественность, контролируя ее через средства информации. Прозрачность политики контролируется также с помощью законов правового государства. В Сербии всего этого нет. Однако крайне развита именно та область, в которой политику контролировать невозможно, где нет механизмов ее контроля. Это экономика. Экономика – совершенно автономная область, которая не должна быть напрямую связана с государством. Но связь людей из политики с людьми из сферы бизнеса существует на практике, хотя она обычно невидимая. Нет других механизмов раскрытия этой связи, кроме общественности. Существует тысяча и один способ, с помощью которого политики могут извлечь прибыль из отношений с бизнес-кругами. Они заходят в ту зону, которую труднее контролировать, чем другие области.
Напомню, наша собеседница – доктор исторических наук из Белграда Бранка Пырпа. Известно, что сербские политики нижнего ранга свой летний отдых обычно проводят в Греции или в Черногории. Скандальным, однако, общественность посчитала информацию о том, что министр образования Сербии Жарко Обрадович отдыхал в гостинице Турции, которая якобы стоила ему 500 евро в сутки. А лидер оппозиционной либерально-демократической партии, молодой Чедомир Йованович, кстати, ранее он был в первом эшелоне власти, недавно ездил в альпинистскую экспедицию в Аргентину, которая, как говорят, стоила ему несколько десятков тысяч евро. Но на самом деле информация о летнем и зимнем отдыхе сербских политиков в роскошных мировых курортах просачивается редко. Любопытно, что во время социализма Югославии всем было известно, в каких домах отдыха проводит отпуск государственное руководство во главе с маршалом Броз Тито.
Мы в парадоксальной ситуации. Да, социализм не был многопартийной системой, которая должна гарантировать открытость. Но с одной партией, которая контролировала все стороны общественной жизни и вообще все в стране, существовала, тем не менее, и определенная прозрачность. В Югославии всем было известно, где кто из политиков и какой дом имеет, где он провел отпуск, в какой гостинице, в каком доме отдыха побывал. Потому что в стране существовала концепция так называемой народной демократии. Так как вся та политическая элита являлась результатом этой самой народной демократии, то она старалась соблюдать приличия по отношению к тем, от чего имя не правило. Поэтому они в какой-то мере старались сделать транспарентным как свое имущество, так и свои развлечения и привилегии. Все это всем было более или менее известно. А так как теперь речь идет о формировании нового класса, который все время действует в серой зоне, его главная характеристика – скрытность во всех областях.
Правда, каждый политик, министр, депутат парламента Сербии обязан заполнить анкету о своем имуществе. Но никто, кажется, это всерьез не воспринимает.
У нас люди на очень высоких постах с зарплатой в 1000-1500 евро, которые покупают квартиры в 500 000 евро.
Не нужно быть профессиональным математиком, чтобы подсчитать, что с такой зарплатой квартиру по такой цене никто купить не может. Если бы у нас было серьезное государство, тогда была бы сформирована комиссия, которая бы разъяснила, откуда у человека эти 500 000 евро. На Западе известно, сколько денег человек имеет в момент вступления в политическую должность и сколько в момент ухода с нее. У нас в Сербии объявляется лишь то, какая у него официальная зарплата, а потом появляется имущество, про которое неизвестно, как оно получено. Это та серая зона, в которой обитает наша политика и наши политики.
О том, как и на что живут политики в Сербии, мы разговаривали с историком из Белграда Бранкой Пырпой.
О системной коррупции в Сербии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в программе продолжение исторического цикла 1812 год. Очередная шестая глава называется «Северный Тальма». Собеседник Владимира Абаринова, историк Олег Соколов.
На прошлой неделе Россия отметила 200-летнюю годовщину Бородинского сражения. Но мы не гонимся за точным соответствием юбилейным датам. На нашем календаре сейчас 1803 год, преддверие новой войны европейских держав с наполеоновской Францией. Она называется «Войной Третьей коалиции». Главным инициатором и лидером коалиции стала Россия. Причем война эта со стороны коалиции была не оборонительная, а наступательная. Зачем она понадобилась России? Ряд серьезных историков считает, что главная причина кроется в личных взаимоотношениях Александра I и Наполеона. Олег Валерьевич, поговорим об Александре I, о его характере, взглядах, мировоззрении. Существует множество определений его личности. «Сфинкс, неразгаданный до гроба», так назвал его Петр Вяземский. «Дней Александровых прекрасное начало», сказал о начале царствования Пушкин. Он же говорил реформатору Спиранскому: «Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага». Началось реформами, кончилось аракчеевщиной. Царь-либерал, единомышленник тех, кто потом вышел на Сенатскую площадь, закончил тем, что впал в мистицизм и превратился в жандарма Европы. Наполеон назвал его «Северным Тальма», то есть притворщиком, лицедеем. Франсуа Жозеф Тальма – знаменитый французский драматический актер, у которого, кстати, брал уроки пластики и сам Наполеон. С этим определением соглашался историк Сергей Мельгунов, писавший об Александре так: «Такого артиста в жизни редко рождает мир, не только среди венценосцев, но и простых смертных». А вот мнение другого историка, Николая Ульянова, который именно так, «Северный Тальма», назвал свою статью об Александре.
Вся жизнь этого человека была сплошная игра, сплошной ряд перевоплощений и эффектных сцен. Поражать, изумлять, производить впечатление было его страстью. Все обличья, которые попеременно надевал на себя этот человек в продолжении своего царствования, были театральными масками. подобно тому, как отдельным людям он стремился говорить то, что им было приятно, так и перед всем миром любил предстать в том одеянии, которое было модно. И все эти роли были не русского, а западного репертуара, да и разыгрывались главным образом перед западной публикой. Как провинциальный актер, рвущийся откуда-нибудь из Харькова на столичную сцену, Александр стремился на Запад.
Олег Валерьевич, он действительно был великим притворщиком, умевшим обольщать окружающих. Вы тоже считаете Александра лицемером, лишенным твердых убеждений и завистником Наполеона? Как вы смотрите на него?
Ну вот я именно так на него и смотрю. Я считаю, что это был человек, который был буквально одержим определенным чувством зависти по отношению к Наполеону. Вот, а с точки зрения его характера, его масок многочисленных, которых он умел на себя надевать, уже современники об этом говорили. Вот помните, барон Корф вспоминал по поводу того, как Александр должен был в эпоху Екатерины между своим отцом Павлом и между своей бабушкой лавировать, он писал, то в царском селе и в Петербурге, в шитом кафтане, в шелковых чулках и в башмаках с бантами, нередко свидетель распашных бесед Екатерины Зубу, сидевшей возле нее в халате, то в Гатчине и Павловске в солдатском мундире, в ботфортах, в жестких перчатках, с ружьем и со строгой военной выправкой. Ну и дальше юноша рано и скоро научился являться с равным приличием и ловкостью в обеих масках. В принципе, вот об этом человеке можно сказать, что человек, который думал одно, говорил другое, писал совершенно третье, а делал четвертое. Также про него шведский посол совершенно великолепно выразился, что он в политике остр, как бритва, и фальшив, как пена морская. Вот я, мне кажется, что это лучшие характеристики этого человека. Кроме того, необычайно злопамятный, необычайно человек, который малейшее какое-то слово, сказанное про него, скажем так, не в попад, он мог запомнить на всю жизнь. То есть человек, который, ну, я не знаю, по качествам своим мне глубоко не симпатичен, потому что именно вот это в человеке мне ужасно не нравится. Притворство, фальшь, лицемерие и вот такая жуткая совершенно злопамятность. Он совершенно был лишен вот какого-то такого благородного великодушия. Вот. Ну, а самое главное, что вот он одержим своими какими-то комплексами, и ради этих комплексов он, в общем-то, Россию вовлек в авантюру совершенно непонятные с точки зрения геополитических интересов России. Вот мне представляется таким император Александр I. При этом я должен был бы добавить, что вот это вовсе не дьявол, естественно. Никогда не бывает человека целиком белого или целиком черного, но это человек, который был внешне очень приятный. Он говорить умел очень доброжелательно с людьми. Особенно он очаровывал женщин, причем не суть того, что у него какой-то была повышенная сексуальная активность, наоборот, скорее у него была, она очень странная. Вот. Но он любил, чтобы его обожали, и он некоторых заставил себя обожать. Вот. Поэтому Александра многие действительно обожали, но те, кто знал его поближе, скорее испытывали по отношению к нему иные чувства.
Мы уже говорили о том, что люди, совершившие дворцовый переворот и передавшие престол Александру, стремились в том числе не допустить войны с Англией. И действительно, сразу после воцарения Александра начинается сближение России с Англией и, как следствие, охлаждение отношений России с Францией. Внешне они остаются нормальными и даже дружественными. Англия и Франция подписывают Амьенский мир, население обеих стран ликует, Наполеон занимается созданием института современного государства, Карамзин пишет в «Вестнике Европы» международные обзоры, из которых следует, что в Европе воцарился, наконец, долгожданный прочный мир. А тем временем Россия сколачивает новую антифранцузскую коалицию. Вы не находите этим планам никакого рационального объяснения, кроме личной неприязни Александра к Наполеону. Никакой реальной угрозы России со стороны Франции не было, но ведь у России были свои интересы в Европе. Курс Александра противоречил этим интересам?
Без всякого сомнения, у России были свои интересы в Европе. Но у нее интересы были везде, у нее не только в Европе, у нее, так сказать, и в Азии, и на Балканах, так сказать, они везде были, эти российские интересы. И без сомнения, где-то они немножко перекрещивались и с французскими интересами. Но дело в том, что попытка найти рациональное объяснение вот политики Александра, который начал где-то с конца 1802 года, именно не с прихода своего к власти. Потому что с прихода к власти он в основном все-таки пытался заниматься внутренними проблемами. Он создал этот самый знаменитый негласный комитет, в куда входил Строганов, Кочубей, Новосильцев, Черторыйский, который вынашивал мысли о изменении всего устройства государства. Но очень скоро он все это оставил, потому что он понял, что чтобы в России не делать, нужно будет столкнуться с крепостничеством, проблемой крепостного права. А эту проблему решить очень-очень непросто, потому что вы понимаете, что едва только коснешься этой проблемы, как придется вступить в отчаянную и кровавую борьбу фактически со всем дворянством России, которое имело крепостных крестьян, то есть со всей российской элитой. То есть фактически придется остаться в вакууме. Поэтому этой проблемы коснуться было почти что невозможно. Можно было только вот сделать какие-то некоторые облегчения. Что Александр сделал? А вот во внешней политике, начиная с конца 802-го, начала 803-го года, он переносит всю свою активность во внешнюю политику. И вот здесь, в области внешней политики, фактически его действия потом приведут к войне 12-го года. Для меня самое главное вообще 803-й год. Сейчас современные российские историки не отрицают, что инициатива Александра сыграла огромную роль в развязывании конфликта. Но они утверждают вот что. Они утверждают, что если бы Александр не предпринял этих решительных шагов, то тогда Россия бы оказалась просто вообще в ужасе. Фактически Наполеон только мечтал, что, очевидно, захватит Россию. Интересы сталкивались русских и французов везде, а особенно они сталкивались на Балканах, а особенно они сталкивались в Германии и так далее и тому подобное, и что он просто не мог на это не отреагировать. Кроме того, все дворянство России буквально ненавидело исступленной ненавистью Наполеона и буквально чуть ли не требовало от войны немедленно начинать войну с ним. Все дворянство России жаждет войны с ним. И плюс еще французские агенты кругом окружают Россию, действуют на Балканах. Ну как в этой ситуации оставаться спокойным? И, разумеется, Александр начал предпринимать действия по организации коалиции против Наполеона. И так началась война. Но на этом стараются не делать упора. Потому что если копнуть глубже, то вся эта система нарушится абсолютно. Во-первых, что такое на Балканах? Что там французские агенты на Балканах? Ну, действовали там какие-то французские агенты на Балканах? Ну, конечно. А что, английских агентов там не было на Балканах? Да бог ты мой, сколько их там было? А что, австрийцы не пытались, так сказать, развить свое влияние на Балканы? Пытались. И дальше, когда начинаешь анализировать, ну, почему не находишь никакого рационального объяснения этой ненависти? Потому что, еще раз подчеркиваю, те противоречия, на которые любят указывать историки, ну, они такого второстепенного плана. Ну, понимаете, из-за того, что три французских агента побывали на Балканах, нужно начинать войну, где будут миллионы убитых, нужно начинать войну, которая перевернет всю Европу. Но почему в 803 году Россия должна была воевать с Францией? Никакие действия на внешнем политическом уровне первый консул не мог вызвать опасений в том, что он угрожает России. Он постоянно подчеркивал только одно. Россия и Франция призваны жить в мире. Он постоянно подчеркивал всеми своими жестами на внешнем уровне, что он испытывает огромное уважение к стране, что он испытывает огромное уважение к императору. И самое главное, вот сейчас, анализируя все документы, все приказы, которые он давал, ну никак невозможно найти в 803 году, каких-то малейших действий ни к захвату мирового господства, ни к нападению на Россию. Ничего подобного. Ничего подобного.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы и оппозиционеры достигли соглашения, согласно которому участники марша миллионов 15 сентября пройдут от станции метро Пушкинская по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске погибли 14 человек, еще 4 пострадали. Все они рабочие из Вьетнама. В Следственном комитете России заявляют, что допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая не нарушит ее статуса адвоката нескольких активистов, проходящих по этому же делу. Ранее Волкова заявила, что отказывается быть свидетелем и не пойдет в Следственный комитет 12 сентября. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая во вторник в Европарламенте, выразила глубокую обеспокоенность положением соблюдения прав и свобод человека в России. В качестве примера она приняла принятые Госдумой поправки к законам о митингах, о деятельности неправительственных организаций, дело «Пусси Райот», осуждение активистки Таисии Осиповой, уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального. Стратегические российские компании в случае предъявления им претензий со стороны иностранных государств или организаций отныне должны будут согласовывать свои действия с властями России. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. В США проходят траурные церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Президент США Барак Обама с супругой возложили венок у здания Пентагона в Вашингтоне на месте одного из терактов. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило ведомство ООН по делам беженцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. В противном случае не исключает возможности военного решения проблемы. Выступая в Иерусалиме, Нетаньяху заявил, что мирные методы воздействия на Иран не работают.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Этническая карта России, селькупы и почему до сих пор не приняты законы о защите амурского тигра. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня о народе селькупы. В беседе участвуют сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и старейшина Ассоциации селькупов Томской области Ирина Коробейникова. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, название селькупы, которое официально было закреплено и введено вот в официальный, в документальный оборот в 30-х годах, заменив первоначальный этноним «остяки» или «остяки-самоеды». При этом, по крайней мере, вот как мне сами представители этого народа говорили, что поначалу они сами в быту по-прежнему называли себя «остяками», воспринимая название селькупы как официальное внешнее. С чем было связано такое переименование? В чем его цель?
Но это не совсем так. Дело в том, что у разных групп селькупов разные самоназвания. И северные селькупы действительно себя называют «щелькуп», а южные или Щущугум, или Чамлькуп, или еще какими-то другими названиями в зависимости от группы. Все это окончание куп или гум – это люди, а к ним разные приставки как бы описательные прилагаются. Селькупы осознают свое единство. Но разное хозяйство у северных и южных, там оленеводство, а на юге охота, рыболовство, оленей не разводят. Так что разная ориентация, да и разные исторические судьбы, вхождение, так сказать, или подчинение русскому государству, разный уровень христианизации, там, обрусения и так далее, и так далее. Так что селькупы разбросаны разными группами. Это название одной из групп только, которое было распространено условно на весь народ. Но это и с другими коренными народами севера нередко случается. А остяк, их так называли со стороны, но они принимали это название. И действительно, люди, которые себя называли всегда Щущугум, с какой стати ему называть себя селькупом, он так себя никогда не называл. Поэтому, да, я работал среди селькупов в Томской области. И знаю, что некоторые из них, ну, родственники, живут даже где-нибудь на Украине, там, или в Центральной России и так далее. И чаще себя действительно идентифицируют для простоты остяками. Но остяки – это не один народ. И ханты попадают в число остяков. И селькупы, которых, чтобы выделять, называли остяко-самоедами, искусственное такое название, потому что самоедами они тоже себя никогда не называли. Есть енисейские остяки, были, во всяком случае, в употреблении термин. Это кеты. Так что остяк – это выражение такого хозяйственно-культурного типа, человека, занимающегося главным образом охотой и рыбной ловлей.
Ирина Анатольевна, когда смотришь на динамику численности селькупов, то она выглядит как синусоида. Вот 1970 год был резкий рост, затем спад. В 90-е годы опять количество селькупов выросло по переписи до 4250 человек. Потом в нулевые годы спад до 3000, ну, примерно 700 человек. Чем объясняются вот эти демографические волны?
Ну, я начну, наверное, с 90-х годов, когда образовалась ассоциация всероссийская, потом Колта-Куб в Томской области. И многие те, которые раньше как-то стеснялись своего происхождения, они стали получать селькупские удостоверения, то есть они тоже стали селькупами. И таким образом у нас теперь около 700 человек в Томской области селькупов, а в Парабеле 367 человек в Парабельском районе, в населенных пунктах. Но я бы не сказала, что сейчас у нас спад идет какой-то, наоборот, как оно было раньше, лет 10 назад было 240 человек в Парабельском районе селькупов, а теперь 367. Все-таки никакого спада не ощущается. Я считаю, что наоборот, люди рождаются, и многие даже те селькупы, как скажем, обрусевшие, все равно они с 14 лет записывают своих детей селькупами. Не знаю, как там у северных селькупов, а вот в Томской области вот так.
Ирина Анатольевна, а вы себя ощущаете, вот действительно, вот Сергей Александрович, исследуя селькупов, сделал вывод о том, что вот действительно есть ощущение себя единым народом. И северные, которые живут в Ямало-Ненецком округе, и южные, которые живут в Томской области, вот чувствуют себя единым народом. Есть это ощущение?
Да, да.
Общаетесь?
Есть. Знаете, потому что мы были там у них на фестивалях. Они приезжают в северные селькупы к нам, Парабельский район, который ежегодно проводим «Легенды Севера» фестиваль. Мы чувствуем себя роднёй. У нас один единый язык. Приезжает приезжая Руфина Андреевна, которая тоже на радио ведет передачи, и мы с ней беседуем на селькупском языке. Мы понимаем друг друга, мы считаем себя сестрами.
Ирина Анатольевна, вот сразу такой же вопрос. Вот многие исследователи, которые рассуждают о причинах роста численности селькупов, а действительно, если взять большой промежуток времени, то вот эти все перепады нивелируются, и получается действительно рост численности, утверждают, что мода быть селькупом связана со льготами, которые дают принадлежность к селькупскому народу. Насколько это верно, и велики ли льготы?
Ой, когда началось первое десятилетие коренных малочисленных народов Севера, когда образовалось наше общество и Всероссийская ассоциация, действительно какая-то мода появилась, что из русских они вдруг превратились, стали получать удостоверения и стали селькупами. Были какие-то льготы, получали территорию приоритетного природопользования, сейчас называется так, территория традиционного природопользования, для охоты, для рыболовства, получали какие-то, ну, скажем, водоемы, лес там какой-то для охоты. Сейчас такой льготы нет. Территории традиционного природопользования тоже не выделяют. Лекарства бесплатно, если какие-то получают люди, ну, это копейки. Это анальгин, цитрамон и так далее. То есть многие даже не заикаются о том, что они относятся к коренным малочисленным, и им требуется, что ли, бесплатное лекарство. Но сохранились льготы для поступления в высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге. Есть институт имени Герцена, туда можно будет поступить. Потом в Томске, педуниверситете, ну а так больше никаких льгот не сохранилось,
можно
к сожалению.
Считать, что роль льгот вот в этой росте этнической самоидентификации несколько преувеличена. Все-таки другие факторы.
Да, видимо, да, культурные, я тоже так думаю.
Корни. Спасибо. Сергей Александрович, о языке. Сравнивая селькупов с другими коренными малочисленными народами Севера, все-таки можно зафиксировать, что у селькупов несколько более благоприятная языковая ситуация. Примерно треть селькупов являются носителями своего языка. Чем это объясняется? Почему все-таки больше носителей своего языка у селькупов, чем у других народов Севера?
Ну, отчасти это уже мы ответ на это слышали. Вот две женщины, одна из них южная селькупка, другая северная, так вот они встречаются, говорят по-селькупски, друг друга понимают. То есть все-таки селькупский язык меньше разбит на диалектные такие подразделения, друг другу малопонятные, чем языки некоторых других народов Севера. Ну, может быть, то, что нету селькупской автономии отдельной. Ну и, возможно, люди отвечают на такое ущемление, как они это воспринимают, большим вниманием к своему языку. Но вообще-то я скажу, что в Томской области идет процесс русификации коренных народов. Медленно идет, может быть, он приостановился, но шел он очень интенсивно. Скажем, я когда работал, ну, помимо селькупов, нам удалось выявить остатки как бы такого народа карагасов. По существу это, наверное, бы те же селькупы были, только тюркизированные. Но и тюркский язык свой они не сохранили, только какие-то отдельные слова. и, в общем, всюду записаны как русские и не отличаются от русских, кроме одного, совершенно так выявляющегося, неявно, но четко, тем не менее. Лучше навыки в охоте и рыболовстве, больше успехи в этих занятиях, чем у, собственно, русских людей с исконным русским происхождением. Так что многие русские Томской области по происхождению наверняка, конечно, в какой-то части, по крайней мере, селькупы.
Спасибо, Сергей Александрович. Ирина Анатольевна, чем отличаются культура, традиции, верования селькупов от культуры и традиций других самодийских народов, вот ненцев, других народов севера?
Ну, я живу в Нарымском крае, тут родилась, тут прожила 60 лет. Я другие самодейские народы встречала только на симпозиумах и на международных конгрессах. И чтобы сравнить наши культуры, надо пожить какое-то время в их стойбищах. Но я знаю, что мы, селькупы, народ оседлый, а другие занимаются оленеводством, кочуют с места на место, ставят чумы. А у нас, если уходили на охоту всей семьей на сезон, строили либо карамо, либо ставили шалаши, но потом возвращались все-таки домой. Еще у нас есть свое самоназвание, как сказал Сергей Александрович, Чумалькупы, это мы, Каргасокский, Парабельский район Томской области, Шелошкупы, Алпашевский район, Сютюкумы, Верхнекетский район. Еще у нас не сохранились имена селькупские, но они как бы переименовались в фамилии. По фамилии, допустим, Ижа, Ижа, это паук, имя такое вроде было, теперь Ижанбины, Хай, Сай, Глаз. Острый глаз, например, было имя, да, а теперь Саиспаевы. И так много других можно примеров привести, но еще скажу, что у нас, наверное, разный фольклор, у нас национальный герой, это на разных диалектах звучит по-разному, по-нашему, Иидже, или Ите, или Ича, по-северному. Разные мелодии, разные песни, национальные костюмы, орнаменты. У нас бог Ном. Или Ноп. Но в старину наши бабушки, когда собирались на рыбалку, либо по ягоды в лес, они брали с собой коваводиков. Это такие маленькие деревянные башки. И считалось, что они приносят удачу. Если удачу не приносили, их били, колотили, либо могли в печке сжечь и делали другие.
С профессором Сергеем Арутюновым из старейшины ассоциации селькупов Томской области Ириной Коробейниковой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагутина. Одним из символов Дальнего Востока является амурский или уссурийский тигр. Мы продолжаем цикл передач на тему «Дальний Восток. Жизнь на краю». Изображение тигра даже есть на гербе Приморского края. Это самый крупный тигр в мире, единственный, освоивший жизнь в снегах. Амурский тигр, по признанию специалистов, венчает вершину пищевой пирамиды уникальной экологической системы Уссурийской тайги. Поэтому состояние тигриной популяции – это индикатор состояния всей дальневосточной природы. На сегодня популяция амурского тигра, благодаря стараниям экологов, превышает 450 особей. Сохранение тигра объявлено важной государственной задачей. Но законы, необходимые для этого, так и не приняты. Кроме традиционного браконьерства, тигру угрожает потеря кормовой базы из-за неконтролируемой охоты на копытных. Кроме того, после продолжающейся масштабной вырубки лесов, разрешенной властями, тигр потерял свои миграционные пути. Рассказывает Любовь Чижова.
Спасением амурского тигра на самом высоком уровне Россия занялась в 2010 году. Тогда премьер Владимир Путин на инициированном им международном тигрином форуме объявил о планах по сохранению тигра на территории страны. Судьба амурского тигра драматична. В середине 19 века популяция была многочисленна. В конце столетия ежегодно добывали до 100 зверей. Ну а в 30-х годах прошлого века тигр лишь изредка встречался в самых глухих других уголках Уссурийской тайги. С 1947 года охота на тигра была запрещена. К 60-му году популяция достигла сотни. В настоящий момент в Приморье обитает от 450 до 500 тигров. Как объект первой категории угрозы исчезновения, животное включено в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Законодательная база для защиты этого краснокнижного животного сегодня достаточно слаба, считает координатор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в России Сергей Арамилев.
После того, как Россия разработала новый проект стратегии и приняла план действий по сохранению данной редкой кошки, соответственно, идет постепенная реализация определенных правительством планов, но, к сожалению, данные планы, скажем так, не реализуются в той степени, в которой они должны реализовываться. И, как обычная проблема России, хромает то время принятия каких-либо решений законодательного характера, которые бы оказали существенное влияние на сохранение данного подвида. Но исходя из тех мер, которые уже принимались, потому что амурский тигр сохраняется и государством, и общественными организациями уже достаточно в течение долгого времени. Хадахан он был взят в 1947 году, и с тех времен с разным успехом идет сохранение данного подвида тигра. Вот на данный момент численность тигра стабилизировалась на определенных уровнях, то есть это порядка 450-500 взрослых особей, но, к сожалению, в отдельных частях ареала отмечаются тенденции к снижению численности вида, связанные с, в первую очередь, прямым уничтожением амурского тигра браконьерами.
А почему власти не могут победить браконьерство?
Потому что браконьерство – это системная проблема, которая связана и с социальными аспектами. Это связано с тем, что в тех местах, отдаленных от райцентров, у людей часто бывает, что нет работы, либо малооплачиваемая работа, и это приводит к тому, что возникает социальная напряженность, и люди таким способом зарабатывают деньги. Второй аспект – то, что на данный момент у нас, к сожалению, не очень жесткое наказание, которое не позволяет в полной мере государственным органам пресекать вот данные правонарушения, причем пресекать таким образом, чтобы у других людей не возникало желания их повторить. То есть на данный момент существует ряд законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе, но они на данный момент еще не приняты. А кроме того, сама система охраны животного мира, потому что глупо специально охранять какой-либо отдельный вид, к примеру, амурский тигр, потому что это не целесообразно, куда удобнее охранять весь комплекс целиком животных. Соответственно, те структуры, которые у нас занимаются охраной животных незаконной добычи, так называемого браконьерства, они за последние 10 лет претерпели ряд административных реформ, что сказалось на их работе. И, к сожалению, уровень зарплат сотрудников данных структур и оснащенность их немножко не успевает за развитием, скажем так, инфляции, эпохи, времени в целом.
Это было мнение координатора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в России Сергея Рамилева. Эксперт фонда Владимир Кревер считает, что браконьерство, хотя и остается серьезной опасностью, уже не является главной угрозой для тигра. Из-за развернувшейся в регионе масштабной вырубки кедровых лесов тигр теряет места обитания. Серьезно снизилась его кормовая база. Все это происходит в том числе из-за недальновидной политики местных и федеральных властей, считает Владимир Кревер.
Надо сразу разделить то, что были взяты достаточно сжатые обязательства, озвученные во время саммита в Санкт-Петербурге, но есть еще и национальный план действий по сохранению тигра, который является более обширным. Глобально можно говорить, что да, процесс идет, как он, в общем-то, шел и раньше, но, к сожалению, по состоянию на сегодня не выполнено несколько ключевых требований, которые озвучивались, в том числе и на саммите, и в первую очередь это сражение законодательства в части усиления наказаний за транспортировку животных, за транспортировку их дериватов и вообще не усилено наказание за браконьерство по краснокнижным видам. Невзирая на то, что поправки в законы были подготовлены достаточно давно, еще 2 года назад, но они так по-прежнему где-то осели в недрах Государственной Думы, Минприроды, и ничего особенного не происходит. К что сильно осложняет жизнь.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что главный враг тигра – это браконьеры.
Я бы сказал, что все-таки браконьерство является существенной угрозой для тигра, но, наверное, на сегодня не первоочередной. Первоочередной – это, конечно, уничтожение мест обитания. Это касается и нелегальных, а теперь уже и легальных рубок, потому что целый ряд компаний, которые формально являются российскими, а по факту они принадлежат зарубежным инвесторам по типу лесэкспорта, приступают к вырубкам наиболее ценных кедрово-широколистных лесов, где планировалось создание особо охраняемых природных территорий, которые, к тому же, должны были соединить российскую популяцию тигров с китайской. Наверное, это все-таки вот рубки леса, уничтожение мест обитания сейчас одна из основных угроз. На второе место я поставил не прямое браконьерство по тигру, а та вакханалия, которая сейчас происходит с добычей копытных животных, потому что по действующему закону об охоте и по ряду подзаконных актов у нас сняты какие бы то ни было ограничения на добычу копытных животных иными малочисленными народами, проживающими в ареале тигра, а также теперь и местным населением, которое уравняли в правах с КМНСами. Соответственно, идет активное выбивание копытных, предоставлено право добывать неограниченное количество животных на протяжении круглого года. И, разумеется, это очень сильно подрывает кормовую базу. На третье место я бы уже поставил в реалиях браконьерства. Экономическая подоплека здесь, она на данный момент не столь сильна, как это было в середине 90-х годов, потому что цены на тигра, имею в виду комплект дериватов, там, шкуру, кости и так далее и тому подобное, упали в разы, но с учетом, во-первых, сохраняющегося достаточно высокого уровня безработицы среди, в особенности, сельского населения на Дальнем Востоке, да, для многих людей это является одним из существенных источников дохода. Объективно оценить объем изъятия тигра практически невозможно. Эксперты дают заключение там в районе 40-60 тигров, добываемых ежегодно. На самом деле проблема продолжает сохраняться. Но, как я уже и говорил, к сожалению, наказание за это до сих пор остается крайне слабым и не является достаточным для того, чтобы этот процесс прервать.
Говорил эксперт Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Спасением тигра, тем, как сложится судьба популяции, озабочены не только экологи и ученые. Уже несколько лет в российском интернете существует сайт BigCats.ru – «Большие кошки», который создал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Молодцов. Он называет себя фанатом представителей семейства кошачьих и особо выделяет амурского тигра. У этого животного есть качества, отличающие его от других видов тигра и остальных больших кошек, рассказывает Дмитрий Молодцов.
Ну, амурский тигр – это самый крупный из тигров, живущих в настоящий момент на Земле. Довольно, так скажем, ярчайший представитель из животных. Из кошачьих вообще, наверное, не только из тигров. Веками он поражал человечество своей мощью, силой. Также здесь стоит отметить, что в отличие, например, от других подвидов тигров, наверное, встречи с человеком, он не нападал на человека в большинстве случаев, и все встречи, которые были, заканчивались трагически, либо для человека, они, ну, в большинстве случаев самим человеком и были спровоцированы. Поэтому здесь такая уникальность, скажем, в более-менее мирном соседстве. По характеру можно сказать, что, в принципе, это зверь-одиночка, к людям, так скажем, выходить особенно не любит, если нет в этом, так скажем, нужда не зовет, когда если периоды голода, либо наступление на его территорию, тогда, соответственно, отдельные особи выходят к деревням, нападают на собак, дальше это, соответственно, может и более трагическими вещами заканчиваться. Но так зверь любопытный, он, в принципе, может за человеком по тайге ходить, но это, так скажем, может вызывать у человека не очень приятное ощущение, но, как правило, ничем плохим это не заканчивается. Зверь даже не показывает себе. Возможно, из-за такого своего характера он и является достаточно уважаемым зверем. Если бы этот зверь проявлял бы в первую очередь довольно большую агрессивность в плане человека, то, возможно, бы и не осталось тех 500 особей, которые сегодня, так скажем, бродят по Дальнему Востоку. Это единственный из подвидов, который выбрал, наверное, столь суровый климат для своего проживания. Его собратья, так скажем, предпочитают жаркий климат, жаркие тропические леса, а он у нас там выдерживает суровые морозы. То из произведений приходит на ум, это, конечно, гимн тигра Уильяма Блейка, но он тут, правда, посвящен не в первую очередь сурийскому тигру, а тиграм в целом. На русский язык это стихотворение переводил Маршак. «Тигр. Тигр, о тигр, светло-горящий в глубине полночной чащи. Кем задуман огневой соразмерный образ твой? В небесах и глубинах тлел огонь очей звериных. Где таился он века, чья нашла его рука? Что за мастер полной силы свил твои тугие жилы? И почувствовал меж рук сердце первый тяжкий звук? Что за горн перед ним пылал, что за млад тебя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мозг, метавший пламя? А когда весь купол звездный оросил влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, делу рук своих творец? Неужели та сила, та же мощная ладонь, и огненка сотворила и тебя ночной огонь? Тигр, а тигр светло-горящий в глубине полночной чащи, чьей бессмертной рукой создан грозный образ твой.
Стихи английского поэта Уильяма Блейка о тигре, написанные в конце 18 века, читал создатель сайта BigCats.ru Дмитрий Молодцов. По мнению экспертов, для сохранения амурского тигра необходимо создавать антибраконьерские бригады, организовывать и поддерживать заповедные территории, правильно бороться с лесными пожарами и незаконными рубками лесов, а также проводить разъяснительную работу с местным населением, считающим тигра своим врагом.
О судьбе амурского или уссурийского тигра рассказывала Любовь Чижова. Этот и другие материалы из цикла «Дальний Восток. Жизнь на краю» вы можете найти на специальной странице «Радио Свобода» на сайте свободанюс.ру. «Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал». Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно было, чтобы кто-то поднялся на трибуну и сказал, что да, лучше сесть.
Он не стал умышленно как-то скрываться, хотя у него были возможности.
Трансляция Голобовской главы сельсовета будет вестись на сайте независимой.
Я не собираюсь лишать медицинского страхования миллионы американцев.
Они продолжают обжаловать приговор по уголовному делу.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».